Параграф 8. Легализация православной церкви по смерти Сигизмунда III, 1633 год. Умер создатель унии. Наступили выборы нового короля. Не было сомнения, что легитимным наследником его будет избран сын Владислав IV, бывший кандидатом на московский престол. Владислав не был связан, как его отец, амбицией упразднения православия. Бывшие гонения и притеснения отжили свой век. Пора было применить и к православной церкви полностью конституционный принцип свободы вероисповедания наряду с другими вероисповеданиями. Православные не без основания готовились к избирательному сейму, чтобы под давлением своего вета сформулировать и получить признание своей свободы. Все корпорации, и православное шляхетство, и духовенство, и братство, и цехи, и казаки, все формулировали свои требования о возвращении им отнятых прав, частично и имуществ, как предварительные условия их активного участия в избрании короля. Виленское братство заранее заготовило о нарушенных правах православия целую книгу «Синопсис», то есть обзор. Избирательный сейм принял эти условия, несмотря на все ограничительные возражения со стороны депутатов от униатской и католической церквей. После 36 лет непризнания православия в Польше, наконец оно было признано. Постановлено иметь православной церкви одного митрополита и четырех епископов во Львове, в Перемышле, в Луцке и в Мстиславле, вместо Полоцка, чтобы не сталкиваться с памятью Иосафата Кунцевича. Требовалось дать православию ту же свободу веры, как и другим вероисповеданиям. Снять ограничения прав с деятельности братств, типографии и школ. И вернуть некоторые особо спорные монастыри и храмы. В принципе, все это было принято, а православные голосовали за Владислава. Но между писаным правом и бытовым беззаконием, произволом и анархией в Польше издавна была пропасть. Правительство Владислава было бессильно унять эту бытовую гражданскую войну. Но против анархических излишеств поляков и униатов вспыхивали и разрастались казацкие восстания. Усмиряя их, польские власти пускали в ход жестокие казни и формулировали новые ограничения православной жизни. В виде наказаний опять отдельные церкви отнимались и обращались в костелы или сдавались арендаторам-евреям. Чуя анархическую безнаказанность, банды пьяных шляхтичей делали набеги на православные церкви, избивали духовенство, захватывали священные сосуды, сдирали оклады с икон и демонстративно пропивали их в еврейском шинке. В результате этих погромов, как пишет профессор Знаменский, жидовки щеголяли в нагрудниках из церковных облачений. Вот на таком возбуждающем фоне и оживился вторичный порыв православных казаков и монахов Киевщины переселяться в Московскую Россию. Назрел подсознательный большой государственный поворот надежд населения Киевской России на протекторат веры и национальности под властью Москвы.